Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Елена Чуковская, лауреат премии Солженицына. Во второй части передачи «Что такое знание и вера в философском дискурсе?» Шварцман, который нарисовал Чебурашку, и вспоминая Михаила Казакова. Русского зарубежья в 14-й раз вручали премию Александра Солженицына. Ее получила Елена Чуковская с формулировкой, состоящей из двух частей: за подвижнический труд по сохранению и изданию богатейшего наследия семьи Чуковских, за отважную помощь отечественной литературе в тяжелые и опасные моменты ее истории. Премия существует с 1997 года, но сперва ею награждали только за художественную литературу, а с 2001 добавили в устав, что претендовать на награду могут также труды по русской истории, философской и общественной мысли и значимые действующие культурные проекты. Вот Елена Цезаревна и есть такой значимый проект, говорит поэт Олег Чухонцев.
Начиная с первой снайперской премии Топорову, замечательное потом награждение было Залезняка и Бочарова. И вот Чуковская такая филологическая линия в этой премии безукоризненная. Кажется, праздник для всех, кто любит классику 20 века. Вот, и вклад Елены Цезаревны огромный. Я рад за нее, рад за себя, и премия нашла героя. Вот.
Героиня премии Елена Цезаревна – внучка Корнея Ивановича Чуковского. Она же человек, который очень помогал в работе Александру Исаевичу Солженицыну. Слово литературоведу Людмиле Сараскиной.
Российской же словесности капитально повезло в случае Елены Цезаревны, которая явила собой уникальный пример, будучи внучкой и дочерью, взять на себя труд, который длится вот уже почти полвека, по сохранению и изданию наследия своего деда и матери. Будущему биографу Елены Цезаревны она, безусловно, заслуживает самой подробной биографии. Было бы интересно проследить, как втягивалась она в дела литературные, как не только вовлекалась, но по-настоящему увлеклась литературным делом, которым обнаружила талант организатора, аналитика и публициста. А еще, цитирую, «исключительное трудолюбие, аккуратность, четкость, любовь иметь в делах порядок и каждое начинание доводить до конца». Конец цитаты. Эти качества особенно ценил Александр Исаевич Солженицын, когда с конца 65-го года Елена Цезаревна оказалась в эпицентре и вихре его бурной деятельности. Так, помимо деда и матери, двух писателей, как водоворот втянулась Елена Цезаревна и в дела Солженицына, и очень скоро стала, как он пишет, начальником штаба в одном лице. Почти десятилетнее сотрудничество с Солженицыным – это потрясающая история, которая ждет своего летописца, историографа, а может и романиста.
Значит, сам Солженицын называл Елену Чуковскую штабом в одном лице, а в КГБ ее называли иначе. Об этом говорил академик Николай Каверин.
Люша Елена Цезаревна сочла возможным мне, ну что ли, доверять, поэтому я смог в очень небольшом объеме помочь Алёша в ее помощи Александру Исаевичу. Мы знакомы с 40-х годов, по Переделкино. Переделкино – это дачный поселок, который был построен для советских писателей, ну, в рамках так более мощного проекта построения советской литературы как идеологического оружия партии. Но вот вы знаете, поселок построить удалось, а литературу как идеологическое оружие партии не удалось. Получалось, что если какое-то произведение действительно идеологически строго выдержано, то оно бездарное, а если оно талантливое, то оно как-то из идеологии выбивается, даже ну, независимо от взглядов и убеждений авторов. И, может быть, поэтому, я не знаю, а может, по какой-то другой причине. У нас, у писательских детей в Переделкине, в общем, не принято было лебезить, лицемерить, трусить. Нельзя было ябедничать. И все знали, в общем, кто чего стоит. И все, конечно, знали, что Люша – это как раз самая высшая проба. Но она тоже нас знала. Казалось бы, время было такое довольно мрачное. Ну, разгром биологии, космополиты, постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Но вот, тем не менее, у нас атмосфера была вот такая. Конечно, Переделкино было неоднородным. Дача Чуковских – это вообще особое дело, ну, понятно. Конечно, это не случайно, что Александр Исаевич именно там жил и работал. Был такой слух, я не знаю, правда ли, что среди офицеров 5-го главного управления КГБ, которым было поручено заниматься Солженицыным, ее называли Солженицынской контрразведкой. Тогда это ведь был смертельный риск, они же не шутили, и если кого-то было приказано считать врагом, так они врагом и считали.
На мой вопрос о роли Елены Чуковской в жизни Александра Исаевича отвечает Наталья Дмитриевна Солженицына.
Александр Исаевич признавался публично, в «Теленке», кажется, он написал, что один-единственный раз в жизни он думал о самоубийстве. Это было после того, как арестовали его архив, и ему казалось, что вообще все погибло. Примерно в это же время его пригласил к себе Корней Иванович Чуковский. Он жил некоторое время в Переделкине, Люши не было, она где-то была на юге. Потом она вернулась, они познакомились, и она сразу предложила ему свою помощь. Именно Люша, по его же признанию, способствовала тому, что он повернулся снова к жизни, к борьбе. Так что она сыграла, в общем, в тот момент, в самый страшный момент, ключевую роль. Потому что, ну, могут быть и другие люди, которые, там, не знаю, хорошо корректируют или быстро печатают. А вот дать человеку, вытащить его из этого провала и дать ему какой-то духовный импульс, это дорогого стоит. И вот это она.
Интересно, как слова Натальи Дмитриевны монтируются с тем, о чем говорит Людмила Сараскина.
Качество личности, которое позволили Елене Цезаре быть полезной литературе, это качество прежде всего нравственное. О нравственном стержне женщин Чуковских, матери и дочери, размышляет архангельский священник и отец Иоанн Привалов. Я процитирую крошечный фрагмент его интервью. «Может ли церковь быть в диалоге с людьми, которые, несомненно, духовные, высоконравственные и в то же время принципиально не относят себя к церкви? Они не враждебны церкви, но и не хотят быть в церкви. Почему? Тайна. Очень легко все списать на грехи церкви. Вот они встретились с недостойной церковной реальностью. Но нет, у Лидии Корнеевны были очень достойные учителя, друзья, начиная с глубоко верующей бабушки. Почти весь круг ее общения был верующим. Анна Ахматова, Борис Пастернак, Тамара Габба, Александр Солженицын, Алексей Пантелеев. Некоторые из них были церковными людьми, некоторые были не церковными, но все так или иначе верили во Христа. Сама же она оставалась человеком неверующим. По складу, по всему, она должна была быть верующим человеком. Она человек, верующий в правду, в высшую правду. Мы иногда не чувствуем, что есть тайна веры и тайна неверия. Не все можно объяснить, доказать, исправить. Но вот то чувство неизъяснимой радости и благодарности Богу, которые живут во мне после встречи с Еленой Цезаревной и Лидией Корнеевной, углубляет во мне веру в Бога и человека, который подарила чувство неприходящего счастья». Конец цитаты. Это очень важно для нашей культуры свидетельство и поразительное признание священнослужителя, которого в его вере укрепляет человек неверующий.
Но вернемся к литературно-семейной истории Елены Чуковской. Корней Иванович завещал ей поступить по совести с его наследством, и она поступила по совести и с наследством деда, и с наследством матери Лидии Корневны. Благодаря Елене Цезаревне издано 15-томное собрание сочинений Корнея Чуковского, его переписка с Ильей Репиным и Давидом Самойловым, 3-томные записки Лидии Чуковской об Анне Ахматовой, полностью обработан и сдан в библиотеку «Семейный архив».
После смерти Корнея Ивановича в 1959 году Елена Цезаревна вместе с матерью унаследовала права на его архив и литературные произведения. После смерти матери в 1996 году это право распространилось и на ее архив. И на сегодняшний день огромный архив Корнея Ивановича Чуковского собран, систематизирован, описан и сдан в Российскую государственную библиотеку на условиях доступности. Архив Лидии Корнеевны Чуковской передан в 2 архива – Российской национальной библиотеки в Петербурге и Российский государственный архив литературы и искусства в Москве. Одно это обязывает говорить о деятельности Елены Цезаревны с огромным уважением. Однако это лишь малая часть ее забот. Елена Цезаревна подготовила уникальные издания. Кратко назову только некоторые из них, обозначив направление ее усилий как составителя, комментатора, публикатора. Конечно, прежде всего, это дневник Корнея Ивановича Чуковского, который он вел на протяжении 66 лет, с 1903 до последних дней своей жизни. Последняя запись датируется 24 октября 69 года, за 4 дня до кончины. Составление, комментарий, подготовка текста, предисловие Елены Цезаревны Чуковской. Дневник выдержал 4 издания, сейчас на подходе 5-е, которое вскоре выйдет в издательство «Прозаик». Должна отметить качество подготовки этого издания с подробным и точным комментарием, выверенной текстологии. Но в этом дневнике бесконечно радует чувство ответственности не только перед семьей, перед дедом и теми, с кем, о ком он писал, но и чувство часть ответственности перед историей, которая есть у составителя. Ведь как часто сталкиваешься с ситуацией, когда наследники цензурируют письма и дневники своих родных, выпрямляя их судьбы, гармонизируя их характеры, лакируя их образы. Елена Цезарина не тронула записи своего деда 30-х годов, когда Корней Иванович попал под влияние эпохи. Благодаря этому перед нами живой, меняющийся человек, а не бронзовый памятник. Елена Цезарина вместе с Кларой Лазовской и Зиновием Паперным собрала воспоминания о Корнее Ивановиче и сделала два издания. Многие годы Елена Цезарина боролась за опубликование «Чукоколы». Первое издание «Альманаха» со значительными купюрами вышло только в 1979 году. В 1999 году «Чукокола» была переиздана в полном объеме. История борьбы за «Альманах» Елена Цезарина описала в очерке «Мемуары Чукоколы». Недавно я увидела у Елены Цезарины последнее издание «Чукоколы», похожее на «Инкулабл». Это фантастическая книга с изумительным кожаным переплетом, фигурным корешком и инкрустацией на переплете. Тираж, как у «Инкунабл», 100 экземпляров. Это абсолютно музейный экспонат, шедевр живописи, графики и книгоиздания. Елена Цезарина подготовила образцовое эпистолярное издание. В 2003 году вышла переписка Корнея Ивановича и Лидии Корнеевны Чуковских, где на фоне колоссального культурного содержания есть и такие, например, строки. Цитирую. «Девочка удивительная, никогда не орет. Ночью только просыпается не через 6 часов, а через 5 и орет. А днем тиха, как ангел». Конец цитаты. Это 16 августа 1931 года. Наша героиня 10 дней от роду. Через много десятилетий она издаст и эту переписку. Одолеет собрание сочинений Корнея Ивановича в 15 томах. Впереди у Лены Цезарины письма Корнея Ивановича от писателей его современников. Сегодня, согласно книгоиздательской статистике, Чуковский самый издаваемый детский писатель России. Сказки, переводы, пересказы, мультфильмы, спектакли по сказкам Чуковского – это отдельная мощная отрасль отечественной культуры. В том, что книги деда, любимого детского писателя, выходят огромными тиражами, с прекрасным оформлением, что от этой отрасли отсечены пираты и мародеры – тоже огромная заслуга усилий Лены Цезарины Чуковской. Невозможно обойти молчанием и битву в буквальном смысле слова за музей деда в Переделкине. Лене Цезарине пришлось пройти через судебные тяжбы, выдержать грубость и хамство чиновников. С большой нежностью рассказывает Елена Цезарина о тех людях, кто сражался вместе с ней и кто сегодня в этом музее служит. Факт тот, что музей работает 5 дней в неделю, 2 раза в год проходят фестивали, идет запись на экскурсии на год вперед, автобусы со школьниками перед домом Корнея Ивановича – это типичный пейзаж поселка Переделкино. Когда в 96-м году не стало Лидии Корнеевны, перед Еленой Цезариной стала задача привести в порядок и издать работы матери. За прошедшие 15 лет вышли трехтомные записки об Ване Ахматовой, сразу ставшие бестселлером. Двухтомное собрание сочинений, полное собрание сочинений в издательстве «Время», вышло уже 7 книг. И везде вступительные статьи, послесловия, подготовка текста, корректуры. Дело рук Елены Цезарины. Но и этого мало. Елена Цезарина собрала отзывы на парижское издание записок об Ане Ахматовой, превосходная публикация журнала «Знамя» 2005 года. И как замечательно было обнаружить среди таких корреспондентов Лидии Корнеевны Чуковской, которые писали ей о ее записках об Ане Ахматовой, таких, например, людей, как Коксман, Жирмунский, Некрасов, Липкин, Коржавин, Верберова, Исаак Берлин, Дмитрий Сергеевич Лихачев. И вот с огромным удовольствием среди этих корреспондентов я обнаружила письмо 1976 года нашего коллеги Валентина Семеновича Непомнящего, который пишет Лидии Корнеевне. И хотя вы, как автор и летописец, все время прячетесь, уходите на задний план, в тень, чтобы не мешать тем, о ком вы пишете, вы все же выходите тоже главным героем этой летописи. И чем больше вы скрываетесь и уходите в тень, тем больше вырастает ваш авторский человеческий образ. Так бывает всегда. Кто считает себя последним, будет первым. Конец цитаты.
А теперь слово доктору филологии, сотруднику Института мировой литературы Евгении Ивановой. Она вместе с Еленой Чуковской работала над 6 из 15 томов собрания сочинений Корнея Ивановича.
Очень часто писатели, размышляя о судьбах собратьев по перу, улавливают в них прежде всего нечто, созвучное их собственным судьбам. Так и Чуковский, говоря о Маяковском, высказал то, что в гораздо большей степени приложимо к нему самому. Предков у него никаких. Он сам предок, и если чем и силен, то потомками. Корней Иванович был сам себя сделавший человек во всех отношениях. Ведь даже имя он образовал сам, разложив фамилию матери на составляющие, и став из Николая Корнейчукова Корнеем Чуковским. И хотя поначалу это был псевдоним, Очень скоро даже друзья, знавшие его по босоногому детству в Одессе, в письмах стали именовать его Корнеем Ивановичем, потому что литератор Корней Чуковский был для них новым человеком, рождение которого произошло на их глазах. После революции свой псевдоним Чуковский сделал паспортным именем и передал его детям, став тем самым родоначальником в самом буквальном смысле этого слова. У Корнея Ивановича была совершенно необычная судьба. Только представьте, он пережил 3 революции, 4 войны, и 2 из них мировые, и сквозь все исторические сломы оставался профессиональным литератором, то есть человеком, зарабатывающим на жизнь исключительно литературным трудом. Сколько раз за эти годы его детские стихи то запрещали, то разрешали. Когда на помощь приходили переводы, начиналась борьба с низкопоклонством перед Западом, и приходилось зарабатывать копеечными комментариями к собраниям сочинений. Эти постоянные перепады сопровождали большую часть жизни Корнея Ивановича после октября 1917 года. Благополучие пришло к нему только в 1962 году, когда он стал лауреатом Ленинской премии. Но надо сказать, что, достигнув благополучия, уже на склоне лет он никогда не боялся с ним расстаться, смело выступая на защиту тех, кого считал неправедно гонимыми. Одним из них, как мы знаем, был и основатель этого дома, и этой премии. Что же помогало Корнею Ивановичу выстоять во всех испытаниях? В юности он был очень религиозен, в чем, несомненно, сказывалось влияние матери. Как мне кажется, утратив веру, он весь свой пыл перенес на литературу, которую любил именно религиозно и который служил с полным самозабвением. Даже в самые голодные годы, с трудом зарабатывая буквально на хлеб, в письмах к Лиде и Коле он писал не о том, как им лучше устроиться в жизни. Он призывал их прежде всего верить в свой литературный талант и развивать его. То есть и детей он всеми доступными способами вовлекал в литературу.
Сама Елена Чуковская подтверждает, что вовлекал.
Хочу попробовать вспомнить, каким образом складывалось мое участие в изданиях литературного наследия Чуковских. У меня была другая профессия, но с самого детства меня дома привлекали для технической помощи в литературных делах. Я очень горжусь тем, что 8 лет я нумеровала страницы в школьной тетради, в которой Лидия Корнеевна писала свою Софью Петровну. Я помню, эта тетрадка сохранилась. В 12 лет я перепечатывала с гордостью сказку «Бибигон», которая была одним из персонажей. В 65-м году, довольно неожиданно для меня, Корней Иванович подарил мне свою Чуковкалу, которую он очень дорожил. И Корней Иванович привлек меня к подготовке Чуковкалы к печати.
Евгения Иванова продолжает.
Корней Иванович не противился тому, что она выбрала профессию химика. Но, как мне кажется, завещая ей Чуковкалу, он втайне надеялся, что долго она на 2 стульях не просидит. Ведь именно семейное наследие заставило Елену Цезаревну оставить науку, которую она любила, и осваивать профессии корректора, редактора, текстолога, комментатора, даже верстальщика. Лидия Корнеевна также внесла свой вклад, завещая ей собрание своих сочинений и записки об Ахматовой. Все это вместе и направило жизнь Елены Цезаревны по новому пути. И сегодня в графе «Профессия» она смело может писать «Историк русской литературы, обладающий издательскими навыками широкого профиля». Здесь только упомянуто о той огромной борьбе за сказки, которую вынуждена она вести изо дня в день. Печатать сказки Чуковского для издателей – беспроигрышная лотерея. Я сошлюсь на высказывание Александра Альперовича, директора издательства «Клевер». Самый продаваемый детский писатель 2010 года – Корней Иванович Чуковский. Это факт. Никто даже не приблизился к этим продажам. С одной стороны, это хорошо. Детей воспитывают на классике. С другой стороны, это совершенно удивительно, что современным детям, погруженным в новые технологии, особенности окружающего мира объясняют на примере «Мой Дадыра». Так вот, мало кто представляет себе, что означает этот поток изданий для Елены Цезаревны, которой приходится следить буквально за каждой из этих книг. Это касается их текстов. Мне неоднократно приходилось наблюдать недоумение издателей, которых Елену Цезаревну ловят на пропусках в тексте. Они искренне не понимают, что такого, если из набора выпало несколько строк или даже абзац. Не перевёрстывай же книгу, это же денег стоит. Но у издания детских книг Чуковского есть еще одна составляющая – это иллюстрации. Почти каждый начинающий издатель норовит проиллюстрировать книгу Чуковского либо сам, либо поручить это подруге, снохе, заловке, которая в детстве любила рисовать. И никто из них не хочет знать, что за каждой иллюстрацией стоит огромная совместная работа Корнея Ивановича с художниками. Никто не подозревает, сколько сил и времени потратил он, обсуждая с лучшими художниками – Сутеевым, Коношевичем, Васнецовым, Реми, Анненковым – буквально каждый рисунок. Отстаивать права художников-иллюстраторов сегодня также приходится Елене Цезаревне. И эта роль – опять роль невидимки. Они вряд ли даже подозревают наследники художников, заключая договоры с издателем. Так вот, не только издание главных сочинений Корнея Ивановича и Лидии Корнеевны лежит на плечах Елены Цезаревны, но и ежедневный контроль за изданием этого мощного потока. И если Корней Иванович самый издаваемый автор, то Елена Цезаревна самый корректирующий корректор, самый выпускающий, самый ответственный и самый художественный его редактор. Как же это у нее получается? Мне приходилось изучать биографии целого ряда писателей Серебряного века. И во многих судьбах гения женщины выступают в роли помощницы, часто играют ключевую роль в судьбе. Это может быть жена, как у Льва Толстого, мать, как у Александра Блока, сестра, как у Чехова, даже племянница, как у Константина Леонтьева. Но что же родних от всех? Что определяет их роль и значение? Мне кажется, я открыла некоторый закон, когда на одной из экскурсий наш гид, любовно глядя на портик с кариатидами, заметил: «Вы только посмотрите, кажется, это просто женщина, а на самом деле несущая конструкция». Мне кажется, что главная особенность Елены Цезаревны заключается в том, что, включаясь в любое дело, она сразу становится в нем несущей конструкцией, и потому атланты так охотно и с такой готовностью поручают ей груз. И в кругу потомков, которыми и в самом деле так богат Корней Иванович, Елена Цезаревна и есть эта несущая конструкция, благодаря которой и сегодня наши дети изучают мир по Мойдодыру, рассматривают книжки с иллюстрациями гениальных художников, слышат живой голос Ахматовой, видят ее неопороченный облик, узнают о людях Серебряного века и русских писателях из уст человека, для которого литература была и оставалась на протяжении всего жизни ее центром и смыслом.
От себя самой, от лица слушателей, я поздравляю Елену Цезаревну Чуковскую с высокой наградой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама в четверг посетил место теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Он возложил венок на месте, где стояли башни Всемирного торгового центра, и встретился с родственниками погибших. В воскресенье в Пакистане в результате операции американских спецслужб был убит лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен, главный организатор теракта 11 сентября. Соединенные Штаты в четверг объявили о введении санкций против трех государственных ливийских компаний, в том числе Национальной теле- и радиовещательной корпорации Ливии и компании, управляющей доходами от продажи нефти режима Муаммара Каддафи. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении главы управы муниципального района Бескудникова Михаила Быкова. Чиновник был задержан в своем рабочем кабинете при получении взятки в 1 100 000 рублей. На российском атомном ледоколе «Таймыр» отмечено увеличение уровня радиации в помещении реакторной установки. Защитники подмосковного Химкинского леса заявили, что им удалось остановить вырубку деревьев под автотрассу Москва-Петербург. В самопровозглашенной Приднестровской республике в четверг освобожден молдавский журналист Эрнест Варданян, в декабре минувшего года осужденный властями в Тирасполе на 15 лет за шпионаж в пользу Молдавии. В Петербурге суд вынес приговор 10 участникам националистической группировки «Линкольн-88», которые были признаны виновными в убийствах на почве национальной розни. Националисты получили от 3,5 до 9 лет лишения свободы. В Белоруссии 5 оппозиционеров приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 4 лет. Их признали виновными в участии в массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года в Минске. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала как можно скорее возобновить мирный диалог между Израилем и палестинцами. На встрече с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Аббас также выступил за возобновление диалога.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Знание и вера в философском дискурсе», Шварцман, который нарисовал Чебурашку, и «Вспоминая Михаила Казакова». Недавний уход из жизни Михаила Казакова заставляет нас вновь и вновь о нем вспоминать. Миллионы зрителей вспоминают артиста, люди, знавшие его лично, вспоминают человека. Среди них петербургский историк Густав Александрович Богуславский, с которым беседует Татьяна Вольцкая.
Густав Александрович Богуславский – историк, проведший молодость в Москве, а потом переехавший в Петербург. Буквально через 2 дня после того, как стало известно о кончине Михаила Казакова, Густав Александрович позвонил мне сам и сказал, что хотел бы встретиться. Оказывается, он очень хорошо знал Михаила Казакова, когда тот был еще старшим школьником.
В одной из своих частых в те годы, это 49-й, 50-й, поездок в Ленинград, я взялся выполнить просьбу и передать небольшую посылку Зое Александровне Никитиной. Я пришел на 5-й этаж дома книги, где в большом кабинете с окнами, выходящими на Невский и на Казанский собор, увидал женщину средних лет, поразившую меня своей значительностью и своей необыкновенной красотой. Она была наполовину гречанка. Она очень любезно со мной поговорила, пригласила вечером к себе домой. Я пришел, это было в знаменитой тогда писательской надстройке на канале Грибоедова, дом 9. Зоя Александровна жила с мужем, сыном и знаменитой в этой писательской надстройке тетей Качей. Тетя Кача – это домашняя прислуга, хозяйка дома, мнение которой в отношении всех домашних дел было абсолютно непререкаемым. Михаил Эммануилович Казаков – человек очень невидной внешности, молчаливый, был очень интеллигентным, очень талантливым, не очень плодовитым, признанным писателем ленинградским. Он был третьим мужем Зои Александровны. Первый муж был тоже писатель, Николай Николаевич Никитин. От этого брака у Зои Александровны был сын, старший Володя, мой ровесник. Он погиб буквально в последний день войны. После Николая Николаевича Никитина Зоя Александровна была замужем за солидным инженером Рензиным, и от этого брака тоже был сын Боря. Тут вообще страшная трагедия. Боря в день, когда страна отмечала первую годовщину Победы, был в своей собственной квартире застрелен, он был учеником 9 класса, своим товарищем по классу, генеральским сыном, причем расследование пришло к выводу о том, что это был случайный выстрел, происшедший от неосторожного обращения с отцовским генеральским пистолетом. Вскоре после этого Зоя Александровна вышла замуж в 3-й раз. И от этого брака в 1934 году родился 3-й сын Михаил. А сама Зоя Александровна Никитина перед войной и во время войны занимала очень ответственную и очень заметную должность председателя Ленинградского отделения литературного фонда. Дома отдыха, санатории, больницы, гостиницы, все, что было связано с бытом писателей, было в руках Зои Александровны. Я оказался в доме Казаковых в тот период, который следовал за очень тяжелым и трагическим периодом жизни этой семьи. Зоя Александровна оказалась арестованной по знаменитому ленинградскому делу. Она была выпущена, и дальнейшая ее жизнь протекала в стенах редакции Ленинградского отделения издательства «Искусство», занимала должность редактора и приобрела совершенно исключительный авторитет. И вот в такой обстановке я встретился с Михаилом, которому было 15, который учился в знаменитой Петершуле, и который очень много читал, очень много размышлял, прекрасно знал город и был влюблен в этот город буквально. Весенний и летний период 49-го и 50-го годов – это было время наших долгих прогулок, и Миша впитывал все впечатления, которые дарил ему город, и все те сведения о городе, которыми иногда баловал его я, занимаясь историей этого города и этими зданиями. Он не был человеком, который жил среди школьного сообщества. Он был все-таки больше обращен в себя и в те радости, которые дарил ему этот город, который дарил ему литература, и которую он получал от общения со своими родителями, к которым относился с необычайным совершенно уважением. Это было время, когда Миша формировался как человек, события 49-го года, ленинградского дела, на отношении к семье Казаковых отразились очень и очень заметно. И многие из тех, кто был друзьями, отпали. Миша все это очень остро ощущал. Я не думаю, что рисовкой были те слова, которые он неоднократно произносил. Мы переехали в Москву для того, чтобы как-то скрыться из первого ряда тех представителей ленинградской интеллигенции, в котором мы были в Питере. Никогда не забуду, как мы каким-то летним вечером возвратились на канал Грибоедова, «Белая ночь», и когда мы вошли в крохотную столовую и увидели за столом большое общество людей, которые постоянно в этом доме собирались. Постоянно Борис Михайлович Хинбаум, постоянно Вера Федоровна Панова с супругом, почти постоянно человек, который меня очень заинтересовал, когда я его первый раз увидел, я оказался его соседом за чайным столом, он меня заинтересовал не только своим загадочным видом и не только своей серьезностью, но и тем, что он за чайным столом не произнес ни одного слова. Я был поражен, узнав о том, что это Михаил Михайлович Зощенко. И вот так это продолжалось до того, как Миша оказался учеником 10 класса. Выпускной класс, великолепная школа, учительница литературы создает театральный кружок и решает поставить очень модную тогда пьесу «Аттестат зрелости». И Миша оказывается участником этого драматического кружка. Он получает главную роль. И это тот период, когда незаметно совершенно для окружающих в нем формируется представление о том, что его будущее должно быть связано с театром. Никогда не замечал раньше, чтобы у него был интерес к актерской профессии. А вот здесь этот интерес проявился. И где-то к весне 52-го года Миша окончательно решил, что он будет поступать в школу-студию МХАТ. Для этого надо переехать в Москву. Семья решила пойти на невероятную жертву и расстаться с Питером, расстаться с квартирой, с устоями жизни, с укладом, переехать в Москву. Они устроились и прожили несколько месяцев в квартире старого знакомого кинорежиссера Иосифа Хейфиса.
Густав Александрович, вы общались в это время с ними? Вы же жили в Москве.
Да, весь этот переезд, вся эта ломка семейной жизни, это все происходило, что называется, на моих глазах. А потом он полностью погрузился в театральные дела, когда он учился на втором курсе. Они уже поменяли квартиру. Вскоре умер Михаил Мануилович. Они остались вдвоем. Вот тогда появился на горизонте Миши Михаил Ром. И тогда началась история фильма «Убийство на улице Данте», того фильма, с которого началась его экранная судьба и его актерская судьба. Мы в это время уже реже встречались, но понять, почему эта судьба была непростой и что было фоном, а что было на главной жизненной сцене, актерская деятельность, его учение или его семейные дела, его личные дела, очень трудно. У него ведь очень сложная была жизнь, постоянное увлечение, новые женитьбы, новые люди, расставания почти всегда трагические. Это было тяжело наблюдать. Интеллигентность, она всегда имеет повышенную ранимость.
О своей дружбе с Михаилом Казаковым с Татьяной Вольской говорил историк Густав Богуславский. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Увидев в руках Ильи Смирнова сборник научных трудов под названием «Знание и вера в философском дискурсе», я за него обрадовалась. Тем более прямо на обложке обозначено «Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук». Ну и как, удалось ли обогатиться научной информацией?
Знаете, Марина, когда человек открывает книгу и начинает ее изучать, то самое главное, чтобы он делал это ради получения веры. Это должно быть его основное требование к учебе. И вообще, обучение может рассматриваться как частный случай покаяния. Я не издеваюсь, я сборник научных трудов цитирую. И сам каюсь чистосердечно в духе соборности и софийности.
Это как это каяться в духе софийности?
Дух соборности, это, цитирую, по сути, есть русская идея. А насчет софийности в однородном семантическом поле обретается смысловое ядро – софиология.
А в переводе на русский?
Ну, русскую идею излагать по-русски. У вас и запросы, однако. Ну ладно, я делюсь конкретной информацией по общественным наукам. Первая же страница – предисловие от ученых-сотрудников. К религиозной вере мы все еще относимся по-советски. Яркий пример тому – недавнее, 2008 год, письмо академиков РАН, в котором православие предавалось анафеме.
Я абсолютно не помню, чтобы существовало в природе такое письмо.
Наверное, имелось в виду так называемое письмо 10 академиков Путину. Вообще-то оно 2007 года. И излагаются там не анафемы, а конкретные соображения по поводу образования. Верить или не верить в Бога – дело совести и убеждения отдельного человека. Мы уважаем чувства верующих и не ставим своей целью борьбу с религией. Но мы не можем оставаться равнодушными, когда предпринимаются попытки подвергнуть сомнению научное знание, вытравить из образования материалистическое видение мира. Ну и дальше. У нас в сборнике не менее достоверная и где-то даже сенсационная информация по общественным наукам. Вы слышали, например, о снятии запрета на промискуитетные браки? Это ведь один из признаков повреждения нравов в сорвавшейся с цепи научно-технической цивилизации.
А что это такое промискуитетные браки?
Вот и я думаю, что бы это могло быть. Если согласно словарю, промискуитет – это ничем не ограниченные половые отношения, а брак – это семейный союз мужчины и женщины. То есть, в некотором смысле, антонимы, да? Хотелось бы видеть хоть одно свидетельство о промискуитетном браке. Вот где такие выдают? Дальше цитирую. «Инстинкт и потребность единения ради выживания рода, племени, нации осуществлялись на основе глубоких архетипических верований, восходящих к самосознанию, построенному на вере в национальную идентичность и т.п.» Вот понимаете, да? В основе архетипических верований лежала национальная идентичность. А копьеметалка, видимо, создавалась по образцу гранатомета именно в такой временной последовательности. Из того же предисловия мы узнаем, что наука не случайно возникла именно в христианских странах. Архимед и Фукидид были бы удивлены, что их заочно покрестили. Правда, на другой странице совсем наоборот. Философию как науку создали древние греки. Такая философия в учении о сущем отказалась пользоваться таким источником информации, как откровение. Конец цитаты. То есть, наука все-таки в Греции была. Отдельный юмор в том, от чего она отказалась. Значит, до того греки пользовались еврейской религией как источником информации, а потом перестали. Вот очень хотелось бы иметь хоть одно документальное свидетельство. Нобелевских по истории пока не дают, но для такого случая можно бы и пересмотреть регламент. Цитирую по экологии. «Причина экологического кризиса не в плохих технологиях и вредных выбросах, а в том, что род человека ослаблен в результате разрыва с Богом». По литературоведению. Русская литература конца 20 века накопила большое количество знаний о зле. Собственно, зло самовыразилось в творчестве действительно крупных писателей Шаламова, Ерофеева, Довлатова, Толстой и Др. Ну вот само по себе перечисление через запятую впечатляет. А в творчестве Шаламова, оказывается, самовыразилось зло. А вот как самовыразилось добро. Цитирую. Лосев пытается раскрыть внутреннюю тайну христианского учения о троичности, которая отличается от католического филиоквы, так же, как ликующее умозрение колокольного звона от сдавленной самоутвержденности органа, как простота и умная наивность византийского купола от мистических капризов готики, как умиленное видение иконного лика от нескромного осязания и зрительного взвешивания статуи. Конец цитаты. Но, знаете, для сборника характерно такое пафосное морализаторство. Так откуда же у нас хамство, которое как лопух вырастает везде, заглушая собой культурное пространство? Вот откуда же? В частности, наверное, отсюда, от стремления возвыситься самому, унижая без всяких на то оснований культурные ценности других народов. Ладно, информируемся дальше. Оказывается, в СССР эстетика была маргинальной дисциплиной.
Нет, конечно, потряс меня в первую очередь лопух, который заглушает культурное пространство. Ну, бог с ним, с этим лопухом удивительным. А вот того, о чем вы говорили, что эстетика в СССР была маргинальной дисциплиной, вот этого я тоже не замечала, пока училась в ГИТИСе и в аспирантуре.
Да, мы же еще старшеклассниками проникали в Гнесинский на лекции профессора Куницына Георгия Ивановича как раз по эстетике. Георгий Иванович был фронтовик, человек ломоносовского темперамента. Вот представляю себе его личную встречу с нынешним директором ИНИОНа на предмет выяснения, кто из них маргинал. Но поскольку это невозможно, продолжим цитировать науку немаргинальную. «Чудо есть нечто подлинно сущее, вправду совершившееся, объективно достоверное. Это достоверный факт, состоявшийся в ткани мира и в контексте природы. Но событие это никаким действием известных нам естественных сил объяснить невозможно. С помощью либерально-атеистического террора протестантская цивилизация расчищала себе путь». Протестанство с помощью атеистического террора. Ну, не спрашивайте меня, как такое возможно. Это чудо. Достоверный факт в ткани. Цитируем дальше. «Народ потерял свою идентичность, утратив веру в Бога, царя и Отечество. Подрыв символов в России начался с 60-х годов. Потом, с приходом Горбачева, он принял лавинообразный характер, став важным звеном в цепи антисоветской истерии».
Так, Илья, подождите, только что нам внушали Бога, царя и Отечества, а теперь какие символы были подорваны в 60-е-то годы?
Видимо, памятники Сталину.
А как это все совмещается с православием? Ведь при Горбачеве как раз открывали церкви.
Я всякий раз с источниками в руках пытаюсь объяснить свободомыслящим коллегам. То, что их возмущает, не клерикализм в традиционном понимании. За Бога, царя и Отечество – просто один из способов реализации постмодернистского проекта. Вот здесь есть еще биографическая статья «От марксизма к православию». Генрих Степанович Батищев – это известный советский философ. Оказывается, цитирую, «в начале 70-х годов определилось его возвращение к традиционным духовным ценностям. Он увлекается мировидением Рерихов, под влиянием учения Агни-йоги, начинает переосмысление теоретического наследия марксизма, намечая новое философское видение, альтернативное философии Маркса». Конец цитаты, да? Или такой пассаж из предисловия. «Показательным примером контаминации веры и знания является в 21 веке Каббала, крупнейший представитель которой Лайтман, утверждает, что это не религия, а наука, пользуясь которой человек получает реальные знания как об окружающей действительности, так и о невидимом мире. И дальше крупнейший практикующий каббалист современности и член Всемирного совета мудрости фигурирует как ученый и как специалист. А одна из статей нашего научного сборника – это просто реклама соответствующей религиозной организации. Ну вот какие там реальные знания. Существует четкая методика, которая позволяет развить дополнительный орган чувств, так называемый массах или экран, орхазер – отраженный свет – шестое чувство – орган, позволяющий видеть, ощущать ту часть мироздания, которая обычно с помощью пяти органов чувств неощутима. Ну, я, конечно, не богослов, но боюсь, что четкие методики по выращиванию себе третьего глаза имеют такое же отношение к православию, как и к офтальмологии.
Хорошо, а что все это такое? Что это вообще за жанр?
Ну, вам же объяснили прямо на обложке. Философский дискурс. Что такое дискурс? В классическом переводе Семенова Юрия Ивановича – это трепотня. Дискурс о том или о сём есть не что иное, как трепотня по тому или иному поводу.
А что такое философский в таком случае?
Слово «философия» имеет два основных определения. Первое – наиболее общее из наук. Второе – всякие рассуждения с глобальной претензией. Аргументированные, неаргументированные – все равно. Отсюда бытовое употребление слова «философствовать». Собрались за пивом и философствуют. Составители, авторы и почтительно цитируемые герои нашего сборника, все они склоняются ко второй версии. Убежденно и настойчиво демонстрируют свою неприязнь к научному методу и к самой науке, которая, цитирую, «придает так называемым доказательствам преувеличенное значение». Философию они, заметьте, решительно отделяют от науки, от нормальной, не каббалистической. Они имеют право на такую точку зрения. Чудо, необъяснимое действием естественных сил, состоит в том, что учреждения Российской академии наук стали центрами, откуда распространяется антинаучная пропаганда, и все эти развесистые энергийные выражения сущности в их иерархизированной цельности. И подписываются изготовители не шаманами высшей категории с правом вызывать ударами в бубен дожди по четвергам, а докторами и кандидатами. Ну, хорошо устроились.
Илья Смирнов повеселил нас рассказом про сборник научных трудов под названием «Знание и вера в философском дискурсе». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В галерее на Солянке открылась выставка «Шварцман, который нарисовал Чебурашку». Так здесь решили отметить 90-летие одного из лучших российских художников-мультипликаторов, рассказывает Лиля Пальвелева.
Если бы Леонид Шварцман был художником только нестареющих фильмов про Чебурашку и крокодила Гену, ему уже было бы обеспечено место в истории мультипликации. Но он еще один из авторов таких шедевров, как «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева» и «Варежка». На выставке наряду с эскизами и куклами показывают и сами фильмы. Художник-аниматор Вячеслав Шалабриев, один из руководителей производства «Союз мультфильма», называет себя старожилом этой киностудии. Мы с вами только что смотрели один из самых ранних фильмов Шварцмана. Это «Аленький цветочек». В чем достоинство изобразительного ряда?
В первую очередь в том, что была сформирована школа и традиция высокой изобразительной культуры, которая шла из ВГИКа. Это было поколение художников, пришедших во ВГИК после войны. И вообще отношение к профессии, может, было несколько иное, более сердечное.
Возможно ли при желании сделать новый фильм вот в этих старых техниках?
Пытаются создать такие ремейки. К сожалению, это почти всегда неудачно, так как не хватает того самого ювелирного рукотворного мастерства, которое не может заменить никакие компьютерные технологии.
Сказанное совсем не означает, что наш собеседник или Леонид Шварцман – это какие-то ретрограды. И у Вячеслава Шалабреева на счету не одно техническое изобретение, изменившее процесс съемок, и у Шварцмана с годами менялись манера и приемы. Так, когда в анимацию пришли объемные куклы, он отдал им дань сполна, о чем напоминают в витринах выставки не только один Чебурашка, но также попугай. Герой сериала «38 попугаев» построенным на словесной игре сказкам Григория Остера. Более ранний период, 50-е годы, начало 60-х, были временем исключительно рисованных фильмов, и мера условности в них была совсем иной. Очень ценилось правдоподобие. Тут Вячеслав Шалабреев вспоминает термин, который для непосвященных означает только одно название пирожного. Это эклер.
Это было даже отчасти какое-то поветрие, мода, можно сказать, когда актеров снимали на пленку, а потом проецировалось это все на плоскость анимационного стола, и художник-аниматор как бы копировал рисунок тех персонажей, которые до этого были сняты со скоростью 24 кадра. Некоторые думают, что это буквально копировался каждый кадр. А на самом деле копировались узловые моменты, которые у нас называются компоновки, то есть самые выразительные. Вот это то, что называется эклер.
Я понимаю, что это непростой выбор, но тем не менее, есть его самый любимый фильм работы Шварцмана?
Пожалуй, этот фильм «Варежка», в котором я также принимал участие как одушевитель, как художник-мультипликатор. Фильм, успех которого был совершенно ошеломляющий, неожиданный для нас всех, затрагивал какие-то очень тонкие человеческие эмоции. Этот фильм для взрослых как бы говорил о том, что нужно очень бережно относиться к духовному миру ребенка. А детям говорил о том, что их безграничная фантазия и любовь ко всему живому способна одушевить самый неодушевленный предмет.
С таким же вопросом о самом любимом создании Шварцмана обратимся к другому мэтру Юрию Нарштейну.
Из всех персонажей, за которым работает Шварцман, для меня самый любимый, сам Лёля Шварцман. Потому что без личности его, без его человеческого состава не было бы всего того, что мы видим здесь на выставке. Это невероятно добрый и очень твердый в своих художественных устремлениях человек. Он никогда не пытался подрифмоваться под моду. Он был сам собой. И сейчас он остался самим собой. Несмотря на то, что ему уже 91 год. Разные происходят истории с людьми в этом возрасте. А он вот такой, каким я его знал 50 лет назад.
Еще один посетитель выставки в галерее на Солянке – режиссер мультипликации Михаил Алдашин.
Здесь стоят куклы в этих стендах. И висят эскизы. Можно посмотреть, как рисунок художника превращается в куклу. Насколько образ, который плоский, бумажный, превращается в куклу. Ведь это очень непростое дело. Художник рисует эскиз, а потом работает вместе с кукольным мастером, подсказывает ему, что длиннее, на ходу что-то меняется. Они настоящие демиурги, кукольники и художники кукольного кино. Потому что в рисованном, как нарисовал, так оно есть в кадре. А тут что-то волшебное происходит. Выставка огромная, я даже не ожидал, что так много. И тут три этажа, и все увешаны его работами. Важно заметить, насколько он классический был подготовлен. Там есть его студенческие работы, и подготовительные работы, там чуть ли не полнометражные кино, такое очень натуралистическое, то, что называется соцреализм, там какой-то про князя Владимира. И насколько он свободно рисует совершенно в разных стилях. Такой широкий диапазон не всем доступен. И насколько это легко. Вот висит эскиз к «Золотой антилопе». Это же абсолютно в колорите и тип изображения, как у Верещагина «Тадж-Махал». Помните это изображение? Вот оно здесь.
Лучшие российские мультипликаторы разговаривали с Лилией Пальвелевой о своем коллеге, выдающемся художнике Леониде Шварцмане. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.